Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это дело жизни привидений. Да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello. Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии. Как вам сказать? Радость и солнышко этого дня. Марина Александрова.
И наш лучезарный Челноков.
Ну, я тебя два...
Наш позитив. Ну, как еще? Я не знаю,
да,
как тебя
назвать. Да, наш позитив, хорошо.
Наш позитив, наш анекдодатель.
Хорошо. Макс Челноков, друзья. Пусть на улице пасмурно, пусть на улице холодно, а мы вам из этой студии радиостанции «Говорит Москва» несем самые позитивные и теплые лучи в этот день.
Мы, да, хочу повторяться, но можно заряжать воду.
Это правда.
Нашими волнами.
Профилактика была, кому было интересно, значит,
если
поэтому...
вы вдруг обрадовались, что нас не услышите, то нет,
вы ошиблись.
Нам вас нечем порадовать.
Да-да-да, мы все равно, мы бессмертны.
Да.
Ой, тьфу-тьфу-тьфу.
Мы вас достанем.
В этом эфире, да.
У нас длинные руки.
Вы нас можете не только, кстати, слышать, но и видеть в YouTube-канале «Говорит Москва» Макс и Марина.
Так, также... у нас еще есть телеграм-канал, да. «Радио Говорит Москва» и группа ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM.
Ну и, конечно, наши средства связи, смс-портал +7 925 88 88 94.8.
Телеграм «Говорит Москобот» и прямой эфир 7373-948, код города 495.
Заходите, смотрите, включайте, слушайте, все рассказали. Спасибо большое, идем дальше. Что у нас сегодня в программе? Мы сегодня, конечно же, поговорим...
В меню.
На закуски поговорим о грамотности. Значит, горяченькое у нас будет обсуждение премьеры фильма «Покровские ворота» в кинотеатрах. Вот. Далее такое второе горячее. Мы разберемся, как и кого мы будем выбирать в выходные дни. А вот что такое муниципальный депутат, и чем отличается от Мосгордумы, от Госдумы, ну и так далее.
Вдруг вы решили стать депутатом?
Да, вдруг. Или не знаете...
С чего начать?
Не, или не знаете, вот что завтра, куда зазывают пойти, за кого голосовать. Вот мы об этом объясним. Ну и в программе «Наша афиша» в 13.30 у нас музыкант. А кто? Пока маленький секрет, дождитесь. Вот такой
наша
богатый...
Наша музыкальная открытка.
Открытка, наш музыкальный киоск. Вот. Вот такие вот сегодня у нас будут темы. Ну и по праздникам пробежимся, Марин?
Международный день грамотности сегодня отмечается.
Да.
Мы узнаем у нашего эксперта, да?
Да, вообще, существует ли такое понятие, как врожденная грамотность? Можно ли где-то в 40-50 лет научиться грамотно писать? И вообще, сегодня грамотность нужна или нет? Потому что, понимаешь, все пишут, не пожалуйста, пжелуст.
Жест,
да. Или
да.
СПС. Там, или, я не знаю, првд. Ну вот что
или,
это?
Или, например, пишут что-то и говорят, ну, ты указываешь на какую-то ошибку, даже не указываешь, но ты сам видишь,
очевидно,
что ошибка, но ее не исправляешь, потому что, ну, торопишься и нет времени на это. Ты же друзьям пишешь, какая разница?
А запятые, строчные, заглавные буквы, это вообще никому ничего не интересно.
Сегодня еще.
День Бородинского сражения, друзья.
День Новороссийской военно-морской базы ВМФ России.
И День финансиста в России. Всех сопричастных мы поздравляем с этим, с этими событиями.
Кстати, сегодня еще Международный день солидарности журналистов.
Вот это необычный праздник, правда? Но
да.
Я не знаю, как он воплощается в жизнь, но, наверное, каким-то
зато
образом...
Зато я знаю, как воплощается в жизнь праздник Натальи Овсянницы.
Сейчас расскажешь. Но прежде я хочу сказать, вот во Флоренции в 1504 году был установлен, значит, памятник или скульптура, вернее, Давида, шедевр гениального Микеланджело. Кстати, это, копию этого шедевра можно увидеть где?
В Пушкинском музее.
Правильно?
Ты думаешь, что я не знаю?
Да нет, конечно, знаешь, конечно. А вот в 1801 году в Санкт-Петербурге заложен Казанский собор. Ну и...
Все, я думаю, его видели.
Да,
ходил, сегодня, гулял по Невскому.
Это правда. И сегодня еще одна печальная дата, связанная с Санкт-Петербургом. Началась блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны, и было это в 1941 году. А в 46-м на Красной площади в этот день прошел парад гвардейской танковой кантемировской дивизии. Боже мой, день богатый на события.
Ну, давай перейдем к Наталье Овсяннице и Андреяну Осеннему.
Давай.
В этот день отмечается память святой мученицы Натальи, ее мужа Адриана, живших в начале 4 века. Интересная у них история, конечно. С Натальей овсяницы на Руси начинали косить овес, Макс.
Так, твой выход. К Наталье не выкосишь овес, намотаешься до слез.
Первый сноп овса по обыкновению несли с песнями в избу и ставили в красный угол по образу, под образа, точнее.
Под образа,
да. По образу.
Хозяин и работники садились за стол, а вот хозяйка угощала их
движением.
Да, или овсяное толокно.
Замешанным на молоке или на воде с ягодами, а также овсяными блинами. В общем, каша и блины. Несет Наталья в овин овсяный блин, а Адриан в горшок толокно.
Поговаривали за обедом и запивали все это киселем из брусники.
С ума сойти. Потрясающе. Угощение в этот день доставалось также лошадям, как я шалю сейчас, да. Им суть насыпали овса вдоволь, при этом к овсу относились уважительно, помнили, Макс.
Не кони везут, а овес везет. У сытого коня 8 ног. Или еще, не погоняй кнутом, погоняй мешком. Боже мой, сколько народной мудрости.
С этого времени день убавляется примерно на 3 часа от летнего солнцестояния. В народе примечали.
Петр и Павел на час день убавил. Илья пророк 2 уволок, а Андреяна и Наталья 3 утащили каналье.
Я, кстати, не слышала про эту присказку про каналье.
Да-да-да.
Обращали внимание на приметы погоды. Холодный утренник на Наталью предвещал раннюю холодную зиму. Если к этому дню не опали листья с березы и дуба, это означало, что зима будет суровой.
А у меня не опали.
Не опали, но, знаешь, зима еще будет, значит, не суровой в твоем цел.
Андриан, Виктор, да. Георгий, Дмитрий, Мария, Наталья, Петр и Роман отмечают сегодня
именины. Поздравляем!
Мы вас услышали!
Сериал «Телепузики» перезапустят, Марин, ты рада?
Я даже не знаю, я, если честно, не успела его посмотреть.
Да?
Не знаю, это такое признание в сторону моего возраста,
мне
видимо.
Нет, мне было уже тоже немало
лет.
Я
застала только
где-то 20
Каркарыч, это кто? Каркарыч, мой любимый, мой прототип просто.
Нет, это явно не телепузики. Там у телепузиков были тинки-винки.
Смешарики,
конечно. А это тинки-винки, Дипси, Ляля и По. Вот 4
не
героя, такие разноцветные, они в 14 ноября их запустят, значит, а родились они вообще в 97-м году, в России шли в 2000-х, а вот в 2009 году создатели телепузиков сознались BBC о том, что употребляют наркотики, представляешь?
Ну, ты знаешь, это неудивительно, я сейчас могу очень долго шутить по этому поводу.
Нет, тут даже шутить не нужно.
Просто можно посмотреть на телепузиков и понять, что
есть вопросики. Что они курят, создатели этого сериала, да. Кстати, создатели сознались в этом, а руководство британской телерадиокомпании BBC в ту пору разрешала делать вот это своим сотрудникам. Типа, господа, там употребляйте, только вы давайте контент, вы давайте телепузиков поярче.
Маша и Медведи. Медведь, точнее, мне нравится мультик.
А, нравится? Я думал, ты тоже скажешь, что что-то тоже под чем-то авторы.
Нет.
Я тоже так не думаю.
Всегда так Медведя жалко было. Маша, конечно, там отжигала.
Маша противненькая. Я тоже посмотрел пару серий.
Ну, Маша, они такие, ты знаешь, что-то у них есть такое.
Это правда. Так, еще смотри. Эксперты предупредили о месте телефонных мошенников тем, кто не попался на их обман.
В частности, номера людей, которые шутили со злоумышленниками, это мы с тобой, используются в качестве подменных при обзвоне других граждан. Юристы, в свою очередь, предупреждают. Если номер гражданина используют мошенники, то к нему могут возникнуть вопросы у следствия в случае состоявшегося обмана. Человека могут вызвать в полицию для дачи объяснений. Ты шутишь обычно с злоумышленниками?
Конечно,
Какой тут топ твой, может быть, 5 фраз.
Когда
или
меня
вопросов
спрашивают, вы свой счет, с вашего счета снимаются деньги сейчас. Я говорю, с какого, на котором в Киргизии лежат сомы, или с того, который в Монголии, там манаты лежат.
Да.
Там такой ступор.
Теряется человек.
Да, человек, я говорю, передавайте, как на Украине там погода, я спрашиваю еще иногда. Или говорю, у вас что там в Бутырке тихий час?
Ну, можно попросить найти новую работу, предложить, точнее, найти новую работу.
Или предложить ему найти
перезвонить новую после того, как ты посетишь проктолога, потому что как раз сейчас ты находишься на приеме у этого врача.
Можно я кал сдам, потом перезвоните
мне? Да, вы как раз меня застали в тот момент, да, и что-то такое. И люди теряются, ты знаешь, теряются.
Конечно, да, это. А потом, прикинь, прилетит ответочка с нашими шуточками. Да нет, я думаю, все будет хорошо.
Да.
Так, опять я раздражаю, или это все та же?
Может, она шутит, может быть, от большой любви она такой пишет.
Только из-за Марины, Максим раздражается. раздражать своим противным голосом и манерой речи. Екатерина, да не слушайте или слушайте через раз. Вырежете себе Марину. Марин, наговорите.
Зачем меня вырезать? Надо меня вырезать.
Вырежете меня из вот этого потока.
Зачеркните, поставьте крест на Максима.
Одну Марину и слушайте. Мне плевать на вас, Екатерина Романовская. Вот правда. Так, еще одна новость. В анимационном сериале «Свинка Пеппа». Да, там тоже кто-то что-то курил. Впервые показали однополую пару. Речь идет о персонаже картины белой медведицы Пенни. Она нарисовала портрет своей семьи. Вот что она говорит. Я Пенни, белый медведь. Я живу со своей мамой и моей другой мамой. Одна мама врач, а другая готовит спагетти. Я люблю спагетти, говорит она в одной из серий.
Ну, мы очень рады за этих белых медведей.
Да, ну, какая-то, как говорила одна моя знакомая, шиза косит наши ряды. Еще одна информация тоже забавная. Ну, здесь все налицо. Владельцы Mercedes-Benz'ов чаще всего неправильно парковались в Москве минувшим летом. На спецстоянке эвакуировали почти 256 машин этого бренда. Далее следует Porsche, там 221 единица, а замыкает тройку BMW, 198
машин.
Странно,
что BMW замыкает, мне кажется. Водители BMW должны быть на первом месте.
Да, раньше Mercedes'ом.
Они любят нарушать, в принципе, гонять, нарушать.
Это правда. Как сообщает столичный департамент транспорта, всего за прошедшие 3 месяца с улиц Москвы было, значит, на штрафстоянку помещено 1400 премиальных автомобилей. Отмечается, что также в списке были еще Audi, Tesla и Bentley. Ну,
давай
правильно.
Порадуемся за этих счастливых, богатых Жигули, людей, которые могут там себе позволить.
Это правда. Жигули там не попадались. Ну все, поехали дальше.
Мы вас услышали.
Так, а подпись неразборчиво, что-то разошелся, появился у нас еще, наверное, вот та Надежда из Ютуба. Так, а как же богатыри, Виталий спрашивает. Так, ложь в мультфильме Пеппа, никто не говорил об однополых связях. Ну, почему ложь? Это новости пришли, подпись неразборчивая, такое имя. Как написано, так и написано. На меня троллинг сегодня какой-то? Меня хотят как-то выжать из эфира. Максим, можно, чтобы Марина больше говорила? Ну, правда. Мистер Кул 969. Нельзя, а вы поменьше пишите.
Мне не дают говорить, мистер Кул, да.
Конечно, я ее привязал к стулу и кляп в рот. Так, друзья, давайте вот к какой теме перейдем. Она очень актуальна, очень интересна. Сегодня, как мы уже в начале программы сказали,
Международный день грамотности.
Да, значит, отмечается он с 1966 года. Значит, что там? Для того, главная цель — активизировать усилия международного общества по распространению грамотности вот, по миру, ну и так далее. У нас сейчас на связи, друзья, директор Института лингвистики РГГУ, кандидат филологических наук Игорь Исаев. Игорь Игоревич, добрый день.
Добрый, небольшая поправка. Я заместитель директора Института языкознания Российской академии наук. А все остальное мы с вами разбираем дальше.
Какая ошибка? Извините, ради бога, Игорь Игоревич, титр немного другой.
Ничего.
А, Игорь Игоревич, ну скажите, вот первый вопрос, который нам интересен, бывает ли врожденная грамотность?
Вы знаете, врожденного не бывает ничего, включая языка, за одной небольшой поправкой. Мозг человека эволюционно устроен так, что он вправе развить человеческую речь. Но если бы человек не жил в обществе, в социуме, он не владел бы языком. Вспомните пример Маугли. Угу. Поэтому с орфографией такая же история. Орфография врожденная в том смысле, что мы можем ее развивать, в отличие, например, от моих цверкшнауцеров дома. Вот.
Понятно.
А почему так получается, что кто-то более грамотен, кто-то менее грамотен?
Вот это хороший вопрос. Вот тут уже, конечно, индивидуальная интеллектуальная деятельность человека, то есть состояние мозга и способности, и начитанность, и, соответственно, способность принимать чужие знания. Поэтому вот это индивидуальный аспект врожденной грамотности, а также неспособности осваивать орфографическую пунктуационную систему языка, она определяется как раз и культурными факторами, и социально-психологическими, такой вот некоторой моторикой. Вот такие вещи позволяют варьировать, да, это правда.
А есть такое понятие, что или где-то перекос, перевес в устной грамотности и письменной?
А устная грамотность – это тоже такое собрание факторов. Вот смотрите, человек может быть психологически способен быть замечательным оратором. Но, то есть физиологически у него есть прекрасные голосовые связки, у него низкая гортань, как у Шаляпина, которую он показывал людям. То есть он может давать прекрасный звук. Но при этом он не читает книги, он не вращается в среде, где эта потребность есть, где это востребованные качества. И тогда, к сожалению, это оказывается невозможным. И если вы имеете все необходимые возможности для устной речи, грамотной, красивой, вы много преподаете, вы много общаетесь, конечно, у вас все сложится. То есть это вопрос такой культурной надстройки, конечно. Это культурная надстройка и возможности, которые физиологией и, собственно, интеллектом сформированы.
Ну, то есть культурная надстройка – это, получается, чтение книг и общение с теми людьми,
конечно,
да?
Конечно, конечно,
помочь,
да. А дальше, друзья, тут такая вещь, прям вот совсем коротко скажу. Все истинное в природе – большая редкость. Как настоящая любовь, так и настоящая грамотность, впрочем, как и настоящая безграмотность на уровне там, заболевания, например, когда человек не в состоянии писать, это тоже все редкость. А обычно такое среднестатистическая норма.
А в каком возрасте, например, в 40, в 50, можно ли начать, я не знаю, ну, учиться вот именно грамотно писать, грамотно говорить? Или все-таки это такое обучение юности, детства?
Вы знаете, я бы даже сказал, что как раз нужно в 40-50 лет начинать, потому что вот я как раз отношусь к возрасту от 40 до 50, и я чувствую, что мои интеллектуальные способности начинают костенеть. Поэтому я взялся, например, там за новый музыкальный инструмент, чтобы развивать эти способности. Нужно, как обязательно интересно. Нужно, в том числе и орфографией заниматься, читать, думать.
А какой
как раз подходящее время.
А какой инструмент, если не секрет?
Вы знаете, после акустической гитары я взялся за электрическую. И теперь я гоняю пентатонику с усилителем дома. Вот так вот.
Понятно.
А если говорить именно о развитии грамотности от 40 до 50 лет, как следует ее развивать? Что делать, если не играть на музыкальных инструментах, не читать книги, может быть, не знаю, на курсы какие-то пойти?
Да, это один из нормальных вариантов. Но первое, с чего надо начать, с понимания того, что любая орфографическая пунктуационная система языка – это не сверхсложная вещь. Это, как правило, там, ну, пару недель внимательного чтения справочника по орфографии и пунктуации, хорошо написанного, умного, с пониманием того, что орфография и пунктуация – это не язык. Это его отражение именно вот в бумажном, в письменном, ну, компьютерном виде. Потому что законы языка, конечно, отражаются в орфографии и пунктуации, но все-таки это некоторые дополнительные свойства. Без орфографии и пунктуации мы с вами можем говорить. Мы здесь не писать не можем.
То есть все покупаем «Розентали».
Розенталь немножко, Дитмар Ильяшевич, в годах уже, конечно. Вот, лучше
а что
взять
посоветуете?
Какой-нибудь Ну, вот современный такой большой справочник удобный. Это академический справочник по орфографии и пунктуации, который выпущен Институтом русского языка Российской академии наук под редакцией Лопатина. Самый современный, самый точный на сегодняшний момент и очень умный.
Супер. И еще такой вопрос. Нынешние гаджеты, на мой взгляд, вообще убивают вполне... полностью убивает всю нашу российскую русскую грамотность. Потому что вот эти сокращения, там, сэпасыбо, или пожил...
Сленговые,
да, вот этот албанский язык, это влияет на грамотность вообще населения? Как-то, может
конечно,
быть, это притупляет?
Конечно. Вне всяких сомнений. Смотрите, какая установка у гаджета. И сейчас, я думаю, вы со мной согласитесь. Если вы переписываетесь с кем-нибудь в мессенджере, а там же обычно строчка есть, там собеседник набирает сообщение, видите?
Да,
и
да,
вот
да.
Когда собеседник очень долго набирает сообщение, как правило, это вот не мама так пишет моя, она набирает большой текст, потом правит его, и ты устал уже ждать, ты ненавидишь, когда человек долго пишет сообщение. Мессенджер направлен на типа передачу устной речи, когда мы отбрасываем короткие фразы, иногда не оформляя их пунктуационно вообще никак. То есть как бы отдельные так называемые клаузы, прям вот как интонационно оформленные куски, мы откидываем. И, конечно, это не про орфографию, не про пунктуацию, да, безусловно.
Понятно.
Игорь Игоревич, а если, например, мы видим ошибки в сообщениях, вот вы, например, с мамой общаетесь и понимаете, что она где-то неправильно написала что-то, какое-то слово, допустила ошибку или запятую не поставила, стоит ли поправлять?
Это ваша задача.
Это сложный момент. Это очень сложный момент. Смотрите, тут это вопрос прям точно упирается в то, стоит ли делать замечания людям в общественном транспорте.
Да.
Вот, это ровно про то же самое. Нет, маме я не сделаю, конечно, замечание.
Ну, не мама, а приятель.
Я могу поиронизировать, я могу сделать копипаст и поставить смайлик, ну, там, пошутив на этот случае, если это особенно какая-нибудь автозамена, условно смешная. Да, так можно, конечно. Но вот с замечаниями, да, вы понимаете, это тонкий момент.
А есть ли какая-то статистика в России, может быть, вы по наблюдениям можете сказать, что мы достаточно грамотная страна, или все-таки мы неграмотны?
Это все определяется старой советской традицией всеобуча. Uh-huh. Раз обучаются все, то в среднем процент грамотности у нас относительно высокий. Да, я смотрю какие-то комментарии там в интернете, я вижу, что это иногда написано чудовищно, но в целом все-таки надо понимать, люди могут писать и передавать свою мысль. Высокая грамотность, как мы с вами говорили, то есть это тоже такая очень редкая вещь. Вот сейчас проходит акция «Тотальный диктант», где как раз люди проверяют свою грамотность и пытаются вот встроиться в эту высокую культурную интеллектуальную традицию. Это хорошо. Это очень хорошо.
Спасибо огромное, Игорь Игоревич.
Можно прям маленький еще уточняющий вопрос, давай. Игорь Игоревич? А ваше отношение меняется к человеку, если он не совсем грамотен?
Неправильно ставит ударение.
Да. К человеку нет. Спасибо. Я понимаю, что бывают варианты. В этом проблема лингвистов.
А на связи у нас был лингвист, кандидат филологических наук, заместитель директора Института языкознания Российской академии наук Игорь Исаев. Спасибо большое Игорю Игоревичу. А, господа, к вам вопрос быстренько. Ну-ка, ответьте. Да, вы считаете себя грамотным человеком. 134-21-35. А вы считаете себя, говорят еще полуграмотный, да? Ну и грамотный, и, может быть, чуть-чуть где-то делаете ошибки. 134-21-36. И нет, вы вообще думаете, что вы безграмотны. 37 на конце. Код города 495.
Может быть, ты не все ошибки осознаешь.
Да, может быть, так оно и часто бывает.
Компания или компания.
Ты говоришь, да,
запятая,
да.
Перед как ставится, но не всегда.
Но не всегда. Да. Звонит или звонит. Но
это
и так,
уже
и
совсем.
Так. Нет, ну почему? У меня там, это не я, не от себя говорю. У меня в компании говорят звонит, а в другой звонит. Я в этой буду говорить звонит, а в этой буду говорить звонит. Но это не я от себя.
Ты поправляешь, если неправильно ставят ударение
слова? Если это люди такие, которые поймут мои замечания, да, я могу в шутку поправить. Там ну что ты, ну откуда ты, ну звонит, еще скажи молоко, или еще какой-нибудь пример приведу там. Стоит заметить, что не гаджеты убивают русский язык, а наши сограждане, которые пишут эти сообщения, пишет Фили Виталий.
Грамотность на уровне интуиции, я понимаю, о чем пишет Тришкин-Кафтан, это, мне кажется, идет от чтения книг, когда ты не понимаешь почему, но ты знаешь, что пишется именно так.
Очень хорошая память, да, когда человек запоминает, что именно перед как надо запятую поставить, не всегда, да, перед что, да, там, предположим, или когда или тоже запятая, хотя, говоря, или это связующий союз, поэтому тут не нужно, и так далее. Смотри, как интересно, голоса-то распределились, господа, 44% наших слушателей считают себя грамотными, Марин,
так.
33% полуграмотными такими, и 22% безграмотными. На мой взгляд, нам всем, неважно, как мы себя считаем, грамотными,
есть
полуграмотными,
к чему
стремиться. Конечно, нет потолка вообще ни в какой науке, ни в каком саморазвитии. Поэтому, правильно сказал наш гость, берите, читайте хотя бы вот справочник по орфографии Лопатина. Вот, хороший вариант. Розенталь, как он сказал, уже немножечко постарел. Лопатин у нас сейчас в почете. Но Розенталь тоже очень хороший справочник. У нас сейчас новости, затем продолжим. Так что оставайтесь, говорит Москва.
Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь!
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
12:36 в Москве, эфир продолжается, в студии Марина Александрова. Смотри, новая, какая тема, новость прилетела, да. Совершенно вот буквально. Вы, кстати, можете все наши темы, которые и звучат в эфире, «Радио говорит Москва», читать в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Подписывайтесь, заходите, все новое, без фейков. В Москве мужчина взорвал квартиру из-за ТикТока. Представляешь, домашний повар Владимир Морев устроил дома кулинарный эксперимент. Он решил расплавить сыр на бутербродах с помощью газовой горелки и снять ролик в ТикТок. Как стало известно РЕН-ТВ, в результате эксперимента 220-граммовый баллончик воспламенился. Но мужчина успел сбросить его с балкона.
Баллон в ванную выбило окна в двух комнатах. Сам тиктокер с супругой не пострадали. Полиция проводит проверку.
Вот что у человека в голове, да. И вообще, на мой взгляд, многие просто с ума сходят, когда вот для того, чтобы выложить что-то в интернет. Я вчера встречался со своей знакомой, вот она, значит...
Рубрика «Одна моя подруга».
Ну, она не подруга, а это другая подрубрика. Интересно. Она моя знакомая. Мы по делу встречались, там, да, нужно как было ее обсудить. Ее зовут Алена. Ален, привет, если что тебе...
Вы не подруга, вы знакомая, Ален.
Да-да-да. Ну, что ты сдаешь меня при всех?
Сам ты сказал. Вот.
Она... Шаг вступила, Марина, сняла фоточку. Смотрю, тут же уже эта фоточка где-то в соцсетях. Сделала что-то, фоточка. Чихнула, фоточка.
Но, может быть, она популярный блогер?
Ну, где-то, 1200, может, подписчиков есть. Ну,
1200, это, конечно, ерунда.
Ну, может быть, это много, нормально?
Нормально, конечно.
Нормально? Не знаю, где-то так. Ну, просто вот это бесконечное показывание себя народу, меня, если честно, это прям...
Не завидуй.
Я нет, совершенно. Просто я рад тому, что у меня нет такой зависимости.
Я не совсем думаю, уверена в том, что это зависимость. Скорее, это похоже на способ заработка, если такое количество подписчиков, скорее всего, она что-то продает.
Нет, ничего она там не продаю. А может, и что-то продает, не знаю.
200 тысяч подписчиков просто так не появляются из ниоткуда.
Ну, может быть, ладно. Кстати, еще одна такая история. Сегодня у моего брата 38 лет совместной жизни с женой. Знаешь, как свадьба называется?
Нет.
Ртутная.
Ртутная?
Да.
Потому что уже потом все равно, да?
Уже, да.
После 38 лет.
Как ртуть, да. Я не знаю, почему ртутная, но меня это очень позабавило.
Градусник нужно дарить. Что нужно делать на эту свадьбу?
Надо дарить. А я, кстати, не знаю, что надо.
А почему? Это главное? Главное, что нужно знать.
А я как даже не понял.
Что дарить на ртутную свадьбу?
Вот вообще даже не понял.
И почему ты это сказал?
Просто это как забавно, интересно.
Господа, название свадьбы.
Да, да, может быть, вы тоже знаете какие-то свадьбы, может, вы живете там 15 лет, 20 лет, как там 22 года, как называется. Напишите, нам это интересно. Кстати, праздничные салюты по случаю 875-летия Москвы пройдут на 23 площадках. 9 сентября...
10.
Вот, 10 сентября в 21.00 прогремит более 30 тысяч залпов.
Наиболее популярными точками традиционно станут Москворецкая набережная, Парк Победы на Поклонной горе, Парк Горького, акватория Москвы-реки в районе Печатников, Таганского парка, улицы Кадырова в районе Южного Бутова.
Надо смотреть, это очень интересно. Мне кажется, День города в этом году будет очень красивым, потому что в прошлые и позапрошлые года же не было практически.
Виталий Филипп предлагает подарить твоему брату таблицу Менделеева.
Да, кстати, неплохой подарок. На ртутную свадьбу, видимо, надо дарить градусник.
Это же Илья, очевидно.
Да, Илья, вот именно, это тоже хорошо, я запомню. Давай еще вот какую тему обсудим немножечко, 5 минут. В АТОР, там, значит, про туризм речь пойдет. Заявили о колоссальном сокращении числа иностранных туристов в Россию. Жители Европы отказываются ехать к нам, а из других частей света турпоток небольшой. Об этом в эфире нашей радиостанции заявила как раз директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. По ее словам, наибольший интерес к России отмечался после чемпионата мира по футболу, ну а сейчас, понятное дело, что он вот спал. Европа была основным поставщиком туристов, Китай в расчет не берем, миллионные потоки были обусловлены безвизовым соглашением.
Особо желающих нет, потому что есть рекомендация не посещать Россию в туристических целях. Сейчас есть туристы из Ирана, стран Ближнего Востока, но их очень мало.
Господа, скажите, пожалуйста, вот вы в этом году выезжали куда-то за рубеж? Например, летом, какие-то поездки, какие-то отдых, может быть, это командировки были. Давай быстро голосование запустим.
Может быть, вы оформили себе визу.
Да, может быть, оформили визу.
За 35 евро, а не за 80.
За 80. Сейчас. А сейчас боитесь, да, что, может быть, вас не пустят в какую-то страну, там, в Прибалтике, в страны Балтии или еще куда-то. Да, вы выезжали в этом году за рубеж 134-21-35. Нет, вы не выезжали, но планируете еще до конца года 134-21-36. И нет, вы не будете и не хотите, и не были нигде в этом году за границей.
Наш
37.
Туб-канал «Говорит Москва».
Туб-канал.
Ютуб-канал «Говорит Москва», там идет трансляция. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», там тоже идет трансляция и самые последние новости. Группа ВКонтакте «Говорит Москва», 94.8 FM. А если вы хотите написать что-то интересное по теме...
Или позвонить, да, плюс 7-925-888-94.8 и прямой эфир 7373-94.8, код 495.
И телеграм «Говорит МСК-бот» для ваших сообщений.
Расскажите, пожалуйста, ваши планы и ваши вообще действия в этом году с заграничными, зарубежными поездками. Были, собираетесь и нет, не были и не поедете.
На Новый год в Минске был, на 8 марта в Египте. Пишет Григорий СПБ.
Григорий, ну вы прям хорошо так поездили-то в этом году. Неплохо. Минск, Египет. Очень оригинальные направления. 7373948. Ну, отчасти чуть-чуть, да. Нет, но это хорошее направление. Почему? Я так.
Я уточняю.
Шучу. Добрый день. Ой, нет, простите, ждем.
Недобрый день.
Да, недобрый, ждем. Напомню, голосовалка 134-21-35. Значит, да, вы были за рубежом, 36 вы собираетесь, и 37 не были и не собираетесь.
А вы какую визу, спрашивает Серджио, вы чего вообще в нашем стриме в Ютубе? Мы ничего вообще, мы... Напоминаем о том, что виза сейчас стала стоить не шенгенская, да, не 35 евро, а 80.
И увеличился,
срок рассмотрения...
Да. Увеличился, стал длиннее.
Да.
Если раньше месяц там был, сейчас он гораздо дольше.
Рассмотрение визы.
Виза, да. Дадут вам визу или нет? Ну что ж такое? Это зависло что-то. Посмотрите, у нас все подзависло.
Может быть, с нами не хотят
разговаривать? Да нет, вроде бы сейчас попробуем вот этого господина. Добрый день.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Алло.
Меня зовут Светлана.
Да, Светлан, вас плохо слышно, может быть, куда-то немножко отойдете или будете
чуть
громче говорить.
Чуть
громче.
Да, сейчас попробую. Одну секундочку. Алло,
да.
Слышно?
Вот
да.
Сейчас хорошо. Говорите, где
да,
были?
Вот хотела рассказать. Были на Новый год в Прибалтике, потом поехали по замкам по польским.
Угу.
Здорово отдохнули.
Все самые.
В мае были тоже за границей.
А
в
где?
В Прибалтике. Угу. Мы были в Литве, были в Эстонии. Ну, такой у нас путь получился. Летом угу. Ездили в Грецию.
Так, хорошо.
С семьей.
Так.
Да. И вот планировали в октябре поехать. Последний разок виза заканчивается в декабре. Через Вильнюс в Италию слетать. Показать
так.
Здесь в Италию. Ну вот, хорошо, еще не взяли билеты. Теперь уже через Прибалтику в октябре невозможно будет в Европу.
Ну, финны говорят, что через них можно будет.
Угу.
Через Белоруссию.
Ну, так, тяжело. И дороже все гораздо. Потому что
конечно.
Так, билет туда-обратно в районе 5000 стоит.
А через Стамбул, если?
Ну, до Стамбула я смотрела, когда там по 60 000 только
дорого.
Один билет туда-обратно,
угу.
Да.
Но все равно, да, согласитесь, вы в этом году хорошо поездили.
Да, да, нам повезло, наверное, чуть-чуть.
Это правда.
Скажу вам, что летом в Греции уже было очень напряжно.
В смысле, отношения людей?
Все очень удивлялись, не верили, что мы русские. Когда мы спокойно говорили, да, мы русские, они говорили, ну вы же не из России, вы, наверное, из Лондона. И такое вот это вот все, ну как-то вот даже дети почувствовали.
Какое-то
не было такого
отношение радуши. Другое?
Пренебрежение?
Угу. Ну, не пренебрежение, а какое-то на расстоянии, вот так вот. Не общались, как раньше с нами.
Это
общались,
в какой стране вы это почувствовали?
Греция.
В Греции?
Это
угу.
В Греции,
угу.
Да.
Угу. Понятно, слушайте, это как-то печально немного становится от этого. Другие туристы, кто приезжает,
им будет печальнее,
знакомые.
Когда у них вообще туристов не будет.
Это
вот
правда.
Тогда они будут печалиться.
Говорят, что не
и
так сильно изменилось отношение. Угу. Спасибо большое, и пусть ваша поездка в Италию сбудется в октябре, исполнится. Спасибо.
Ну, вряд ли. Спасибо вам.
Да постарайтесь, а вдруг, да, что-то получится.
Серджио пишет, я мечтаю о Карелии и Золотом кольце.
7373948. Серджио, мы говорим про зарубежные поездки. Золотое кольцо, Карелия, и только деньги, чтобы были. И в путь. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Светлана.
Да, Светлана, ну что, где вы были?
Значит, ну вот пришлось поехать в Красную Поляну. Ну, я говорю, пришлось поехать, потому что все было забронировано в Турцию, Каппадокия, 12 островов, и все-все-все. Но вот, к сожалению, билеты были очень-очень дорогие. Пришлось все отменить и поехать в Красную Поляну. Но мы ничуть не пожалели, потому что была прекрасная погода, все было очень прекрасно и здорово.
Прекрасно. Спасибо большое. Спасибо вам. До свидания. Удачи.
Спасибо.
7373948. Добрый день. Как вас зовут?
Максим, Марина. Добрый день.
Здравствуйте.
Кирилл, участник. Значит, в этом году был в Египте в начале года. Следующая Турция. Это уже было в июле. Планирую, значит, в ноябре это Мальдивы, а на Новый год на машине через Белоруссию в Чехию к друзьям. А по поводу из Минска в Европу. Из Минска в Европу ничего не летает, Максим. Вот. Из Минска летает, значит, Fly Dubai. Из Минска летает...
Ну, и иностранные авиакомпании же летают.
Иностранные авиакомпании, но только в сторону, получается, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и так далее. То есть в Европу иностранные компании из Минска больше не летают. То есть раньше можно было, скажем так, некоторым товарищам невыездным через Минск и на Европу, сейчас нет. Это надо лететь через турецкими авиалиниями на Стамбул и уже там с пересадкой в зависимости, куда вам надо. Но в связи с, так сказать, вот всей этой ситуацией, турки обалдеть, как зарабатывают деньги сейчас.
Ну, конечно.
Перелеты, вот я сейчас летал, ну, мне нужно было в Стамбул, у меня там сестра живет в Турции, вот, и дальше город Мерсин такой есть, вот. Ну, за перелет отдал 50 тысяч туда-обратно, при том, что это эконом, и я там такие рейсы подгадывал, чтобы со скидками и так далее. А самое интересное, что купить на сайте турецких авиалиний билет на картами российскими нельзя, то есть нужно что только ехать в офис, который находится на, получается...
На Павелецкой. На Добрынинской, скорее.
На Добрынинской, да. Но так как у меня куча родственников за границей, мне просто там китайцы купили своими картами билеты, и просто мне их отправили в электронном виде.
А если не секрет, Мальдивы во сколько вам обошлись?
Сейчас скажу, 380.
На двоих?
На 12, да, на двоих. Но там все включено, что-то такое.
Что-то такое, все включено.
С перелетами и какой-то там остров.
Ну, какой-то симпатичный обычный остров на Мальдивах.
Хороший, баунти такой.
Да.
Спасибо большое, слушайте, прям немножечко завидно становится.
Мы очень рады за вас.
Да, мы очень рады, удачного года окончания. Спасибо.
Катя пишет, точнее спрашивает, откуда это упорное желание попасть в Прибалтику в свете последних событий? Катя, я думаю, что это не желание попасть в Прибалтику, а просто это желание...
Реализовать.
Дешевого перелета.
Это да, потому что многие уже, может, билеты купили.
Никто не думает, что сейчас какая-то повальная история с тем, чтобы люди хотели попасть в Прибалтику.
Лететь в Прибалтику. Да. Григорий вот СПБ прислал фотографию. Это
Александр Васильев, я так понимаю.
Да, насколько я понимаю, это да. Кто-то куда-то едет, его супруг, наверное, или кто-то едет с Александром
Виталий
Васильевым.
Виталий Филипп пишет, честно, за границу особо не тянет, максимум Иран. Вот туда я хочу реально съездить, особенно в город Исфахан, но я его планирую, наверное, на весну.
Удачи вам, хорошо, так и сделаем. А из Беларуси в Италию не улететь. Белорусские авиакомпании на Запад не летают. Они забанены с мая-июня 2021 года, пишет Виталий. 7373948, это прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Александр.
Да, Александр, пожалуйста.
Знаете, хотел сначала задать вопрос. Интересно, 65 лет совместной жизни, как называется? Моих родителей как раз на днях 65 лет.
Ну, давайте сейчас выясним.
Удивите нас.
Интересно.
Вы не знаете, вы спрашиваете.
Не, я не знаю, я вот, интересно, как называется.
Сейчас железная свадьба. Да. Виталий, железная свадьба.
О, как интересно.
Надо дарить звоню предметы маме. Из железа, замок какой-нибудь.
Позвоню маме, поздравлю ее.
Давайте. Так, насчет поездок что там?
Перелетов,
да.
А что касается перелетов, да, в этом году много поездил в Германию и в Швейцарию, и... два раза в Израиле был.
А как вот это так случилось?
Все очень дорого, все через Турцию в основном.
А это вы, это вы уже после февраля ездили,
конечно,
да?
Конечно, да-да-да-да. Ну вот в марте на лыжах, ну до февраля ездили, а после февраля, к сожалению, да, все очень подорожало, безумно просто. Я согласен с прошлым. Ну, то, что человек звонил, говорил, турки просто, ну, гребут лопатами на русских.
Ну, если бы это было удобно и так совпадало в другой стране или с нами, то мы делали бы то же самое, вот 100%.
Да-да, я думаю, что вы правы, конечно.
Да, это нормально.
В данном случае мы говорим о турках. Все поездки в Европу сейчас через Турцию с двумя пересадками, через Анталию, потом обратно. Возвращаешься в Стамбул, из Стамбула уже летишь там куда-то.
То есть еще да, подумаешь несколько раз, стоит ли лететь.
Стоит ли это делать. Спасибо, ну, Виталий.
Понятно, что есть цели какие-то, ради которых ты летишь туда. Просто так же не собираешься и не летишь ради какого-то там удовольствия.
Согласны. Спасибо, спасибо. А, быстро голосование, где вы были? 50% были, Марин. И 50% не были, Марин.
Гениально,
за
Максим.
Рубежом. Но это не я, это голосование. Да. Идем дальше.
Мы вас услышали.
8 сентября к 875-летию Москвы в рамках спецпроекта «Мосфильм. Золотая коллекция в кино» в десятках городов страны в прокат выйдет фильм «Покровские ворота». Лирическая комедия о жителях стремительно меняющейся Москвы 50-х. Вы скажете, господи, что особенного?
Сколько можно?
Сколько можно? А оказывается, друзья, этот фильм никогда не выходил на большие экраны наших кинотеатров, да и не наших тоже. А все почему? А потому что... Почему? Нам сейчас расскажут...
Судьба фильма была непростой.
Да. И вот нам о судьбе сейчас расскажет директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое телевидение» Иван Кудрявцев. Иван, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Да, Макс Маринов в студии. Иван, ну, вы до нас так и пока не доехали, так-то что давайте...
Я как раз из-за подготовки ко Дню города не доехал, потому что оказалось, что сейчас весь центр перекрыт, и я вынужден просто на островке, вот здесь, вот, в районе Патриарших прудов,
держитесь.
Держитесь на островке. Почему судьба у фильма была какой-то неоднозначной и достаточно сложной? Можете нам сказать?
Ну, смотрите, вообще это изначально успешная очень пьеса, которая шла на сцене театра на Малой Бронной, пьеса Леонида Зорина. И когда она с успехом несколько лет шла, Леониду Зорину пришла в голову идея выпустить этот фильм в кино, создать киноверсию этого произведения. Идея понравилась режиссеру, но сразу картина столкнулась в этом смысле с препятствиями, потому что началось все с Данелии, как ни странно, который был худруком экспериментального объединения комедийных и музыкальных фильмов. Он в приватной беседе с режиссером посоветовал ему все-таки киноверсию для проката советского не создавать, потому что были тогда жесткие довольно требования к формату, к хронометражу, 1:20, не больше. И Данелия настоял на том, что воздух уйдет, уйдут диалоги, уйдет очень много того, что делает пьесу великолепной. Решили делать телевизионную версию, но это стало очень сложно, потому что там, на творческом объединении «Экран», где делали телевизионные фильмы, картина показалась слишком какой-то легкой, фривольной, какая-то неуместная ностальгия по оттепели хрущевской, а фильм снимался вот на рубеже, на стыке эпох Брежнева и Горбачева, Андропов, Черненко вот в это время. Да? Перестройкой тогда еще даже не пахло. И все это казалось как-то странно, неуместно, не вовремя. Но, тем не менее, через связи в Амхате, через Пилявскую, через Лапина, главу тогдашнего госсерадио «Казаков», все-таки пробил двухсерийный телевизионный фильм. Съемки начались, снимали фильм как настоящее кино. И, кстати, задолго до того, как стало трендом, мейнстримом, показывать премьеры телевизионных сериалов в кино, делать премьеру в кинотеатре. Вот они тогда еще это сделали. Они сделали премьеру в Доме кино, подчеркнув тем самым, что на самом деле к фильму относится не как к телефильму, а как к самому настоящему кинофильму. Но вы совершенно правы, у фильма была великолепная судьба. На телевидении на советском он вышел 11 февраля 83 года. Сейчас вот ему 40 лет, как его сняли. В следующем году будет 40 лет, как он вышел. И он действительно стал самым настоящим народным хитом. Мы все знаем эти фразы. Крылатые.
Конечно.
Я вся такая противоречивая. Резать чертовой матери, не дожидаясь перед
тобой. Кулинар.
Да, кулинарные. Они хлопают и нам по рюмашке. Заметьте, я это предложил.
Иван, а можно маленькую поправку? А вот съемки фильма телевизионного и киношного, они сильно отличаются друг от друга? Вы все вот делают
обычно
упор?
Обычно сильно. Смотрите, когда снимают телевизионный сериал, особенно если это некое мыло, то ну, есть такое понятие выработка. Сколько минут экранного времени получается из одного съемочного дня? У фильма, который для кино снимается, у него выработка там 2 минуты, 3 минуты, ну 4 минуты.
В день.
А у телесериала, особенно у мыла, это может быть и 15, и 20 даже минут в день. Но вот этот фильм снимали как самое настоящее кино, снимали его на пленку, естественно. В нем очень много ностальгии по, действительно, по вроде как уходящей Москве, а на самом деле по приходящим и уходящим нам, жителям этой Москвы. Потому что Москва не уходит никуда, она просто стремительно меняется. И в фильме мы это видим, потому что в начале фильма мы встречаем повзрослевшего Костика, которого блестяще сыграл Олег Меньшиков, а взрослого сыграл сам Михаил Казаков. Потом мы в конце фильма улетаем в Москву 80-х и помним этот монолог «Молодость была ты или нет, или ты пролетела незаметно». Ну, в общем, это поразительная совершенно вещь и шанс увидеть ее всей семьей с детьми. Мы пойдем, вот сейчас сын приболел, к сожалению, все сейчас болеют. Вот, но на следующей неделе пойдем обязательно всей семьей смотреть этот фильм в кино. Это редкий шанс. Действительно, мы проверяли. Оказалось, что никто до нас этот фильм в кинопрокат не выпускал, хотя восстановленная в лабораториях Мосфильма отреставрированная версия есть в великолепном качестве. Все возникшие со временем, с годами на пленке браки, артефакты ушли. Чистая картинка, как будто вчера сняли и вот сегодня показывают.
А, Иван, еще я хочу такой момент отметить, что у картины такая непростая судьба по той простой причине, что, например, когда фильм шел во время антиалкогольной кампании, вырезали эпизоды с пьянством Велюрова, верно?
И еще там вырезались эпизоды, там Куриева уехала в Америку, это тоже многих там смущало.
Людочку хотели, да, там
вырезать.
Фразы какие-то вырезались, которые казались намеком на что-то. Действительно, фильм резали, ну, с телевизионным фильмом легче поступать вот таким вот образом. Сейчас мы, я уверен, видим на самом деле там самую полную версию из возможных на экранах и на экранах наших. Потому что цензурные правки возникали и потом исчезали. Все-таки мы видим то, что сейчас задумывал Зорин и Казаков, а мечта изначально была сделать фильм для кинопроката. Ну, сейчас изменились требования у зрителей взыскательных к формату. Сейчас, на самом деле, люди уже не считают, что обязательно вот в кино на полтора часика и все. Можно сходить и на два часа и посмотреть фильм с огромным удовольствием в зале вместе с другими людьми. На самом деле, возможность заново для себя по-новому картину открыть. Представьте себе,
это, конечно,
на таком большом экране не видели никогда. А там вот эти наплывы, рапиды.
Так и сделаем. Иван, спасибо огромное. Друзья, Иван Кудрявцев, директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое телевидение», был с нами на связи. Иван, обязательно пойдем и обязательно посмотрим.
Спасибо.
Спасибо. 8 сентября к 875-летию Москвы в рамках спецпроекта «Мосфильм. Золотая коллекция в кино» в десятках городов страны в прокат выйдет фильм «Покровские ворота». Надо посмотреть. А мы с Мариной хотим объявить. Друзья, если вы попадаете в кинотеатр на фильм «Покровские ворота» и перед началом фильма сфотографируете на экране наш логотип «Говорит Москва», хэштег «Говорит Москва» на красном фоне, пришлете нам во время нашего эфира на следующей неделе с 11 до 2, получите от нас обязательно приз. Это будет чудесная книга от российского издательства. Договорились? Так что фотографируйте, присылайте, и книга ваша. Все, у нас новости, дальше продолжим.